Ветхий Завет, книгу Екклесиаста. Будем читать об этом человеке. Но прежде я вас прошу, обратите внимание на слова, которые мы только что с вами пропели. В этом коротком псалме. «Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен». Вот интересный результат. Результат отрицательный. В начале псалма он не знает, никуда дуют ветры, никаков у Бога план на его жизнь. И в конце он не знает. Но есть лучший результат. Лучше, чем знание. И этот лучший результат, чем знание – покой. Я не знаю, но я в покое. Этот псалом, он ответ на многие наши с вами вопросы. Мало того, что Писание говорит нам, что от знания происходит очень много проблем. Иногда что-то лучше и не знать. Спокойней будешь. Только правильное основание у этого покоя должно быть. Правильное. Убежать от проблем, скрыться, сделать вид, что ты ничего не знаешь и не слышишь, это не решение. Этот псалом нам дает ответ. Он знает. Я не знаю. Мне достаточно того, что знает он, а я рядом с ним. Значит, мне не надо переживать. Он не пропустит ничего, не забудет, сделает все, что нужно. Конечно, это такое высокой степени упования. Когда ты остаешься в незнании, и тем не менее находишься в покое и надежде. Этим закончил Иов, пройдя серьезные испытания. Спустя время, как он задавал многие вопросы Богу, в конце концов сказал: «Я полагаю мою руку на уста». И то, что говорил, отношу на счет безумия моего и моей несмысленности. Я говорил слишком много, но не разумел. Теперь я не слышу, теперь я вижу, и мне нет необходимости говорить. Я теперь вижу величие того, кто все содержит в своей руке. Весь мир, мир животный, мир природы и мир человеческий в его руке также, и мне нет нужды переживать, он знает. А я в молчании пребуду и буду в покое и уповании на него. Но даже на этом высоком уровне доверия, когда нам в самом трудном смысле непросто, потому что слишком велика дистанция между нами и Богом. Когда нам приводятся, например, люди, нам проще. У них такой же состав, как у нас. Но Бог слишком велик, чтобы мы, немощные себя, сопоставляя с Ним, могли найти упование. Но во многих случаях Писание дает нам пример людей именно для этого. Для того, чтобы на них, посмотрев, мы поступали, как они, или доверялись тому, как Бог работал в их жизни. И вот мое желание сегодня с вами посмотреть на то, на ту проверку, на тот эксперимент, который поставил в своей жизни Екклесиаст. Это была его не прихоть только, это не был какой-то праздный интерес. Он был движим Божьей задачей заняться этим делом. И сегодня всем нам он в этом является примером, и призывает нас к тому, чтобы мы этому примеру его поверили И этого было бы нам достаточно, чтобы нам не пускаться вслед за ним повторные исследования и проверки. Вот что сделал Экклесиаст. Вторая глава с 3 стиха. «Вздумал я в сердце моем...» И далее идет перечисление всего, что он задумал сделать. Во всех конкретных частных указаниях описано, чего же он предпринял. А все, что он хотел, описано в 1 главе, в 13 стихе. «Я предал сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Вот общая задача этого мудрого человека. И здесь нам первое слово этого 13 стиха говорит: «предал сердце». Знаете, в этом слове есть такой оттенок, который звучит как «согласился», «предал». Не бросился, сломя голову, не желание ему своему подчинился, а предал сердце, и цель и задача стоит – исследовать. Исследовать и испытать мудростью все эти дела. Но, кажется, люди все эти вещи испытывали много столетий, проверяли на себе. О чем он говорит и что он будет испытывать? В первом стихе второй главы он решил испытать свое сердце весельем, затем испытать наслаждение добром, затем попробовал услаждать вином тело свое, затем, скорее всего, это будет в рамках сказанного уже «насладись добром», он предпринял большие дела, завел дома, виноградники, сады, рощи, водоемы, завел себе слуг и служанок, собрал много серебра, золота, драгоценностей, все, что люди используют для своего услаждения, достиг великого положения, сделался великим и богатым. И он вначале, описывая вот это вот свое предприятие, он называет его тяжелым занятием. Все эти дела собрав вместе, он говорит: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Вот уже по этому 13 стиху понятно, что Соломон, как он оценивает все эти вещи. Чего же кажется тяжелого? Насладиться весельем, насладиться добром, услаждать себя вином и предпринять большие дела и набрать себе всякого имущества и устроить свою жизнь так, чтобы чего глаза твои не пожелали, говорит 10 стих, ты не отказывал им ни в чем. В чем же тяжесть? Вот этот подход этого мудрого человека говорит, что он пустился в это предприятие, понимая, на что он идет. Понимая. И затем в книге «Притч» и во многих стихах этой книги Экклесиаста он потом нам отдельными стихами рассказывает о результатах своего исследования. О вине, когда он говорит: не смотри на вино, как оно играет и ухаживается ровно, потом как змея оно укусит. Но вначале он говорит: я вздумал в сердце моем услаждать вином тело мое. Вот это испытание, которое он проводит, хотя, как я говорю, уже многие столетия и века люди все это проверяли, он все это испытывает по Божьему побуждению, затем пишет это все в книгу, оставляет нам с вами на все времена, чтобы мы имели перед собой доказательства этого исследования. Результаты этого эксперимента, вот они перед нами. А далее, как мы сегодня слышали в начале нашего собрания, Все будет зависеть в нашем отношении от того, насколько мы верим тому, что написано. Еще раз эти слова Иисуса процитирую. «Имеющий уши слышать, да слышит». Первая часть, как совершенно верно было указано, говорит о том, что у нас есть весь необходимый аппарат для того, чтобы слышать. Это не только уши, это наше сердце, это наш разум, которые создают эту вот внутреннюю основу для слуха, направляет наши желания, потому что если мы не хотим чего-то слушать, то нас и не заставишь. Если нам что-то неинтересно, то мы с трудом и сами себя заставляем, чтобы слушать. И когда Иисус говорит вторую часть «да слышит», она звучит не иначе, как приказ. Когда-то в старое время, когда были радиоприемники, хотя они и сейчас еще есть, то, садясь к радиоприемнику, слышишь: настройте ваши приемники на такую-то волну. И настройка означала, что надо взять ручку и крутить ее чуть вправо, чуть влево, вот эту вот стрелку, установленную на шкале, поворачивать, чтобы поймать эту волну. Сейчас все проще. Сейчас в наших приемниках кнопки. У меня есть современный маленький приемник, на нем 4 или 5 кнопок, нажимаешь эту кнопку, и он сам ищет и на нужную волну устанавливается. Сам настраивается, все, автонастройка делает. Раньше было не так. Была ручка, и надо было эту ручку поворачивать и настраивать ее. Вот когда Иисус говорит «да слышит», это означает: «Итак, теперь у вас есть разум, у вас есть сердце, и у вас есть наружные органы слуха, уши. Вот теперь и то, и другое, и третье настраивайте на то мое слово, которое вам будет говориться. Все вместе теперь ведите туда, и желание свое, и волю свою туда направьте. Вот тогда вы сможете услышать». Поэтому, когда он обличает фарисеев и говорит: вы не можете слышать слово моего. Почему? Вы только по наружности слушаете. Вся ваша внутренность и сердце далеко отстоит. Вы не хотите, вы не согласны. Вас это не устраивает. Вам этот ответ не нужен. Поэтому вы не можете слышать. Не потому, что у вас отсутствуют органы. С органами все в порядке. Потому что вы их не хотите настраивать так, как надо, чтобы было хорошо слышно. У вас уже есть установка своя. Поэтому, когда нам премудрый Экклесиаст описывает результаты эксперимента, он говорит: итак, эксперимент проведен, прочтите его результаты, поверьте, что все это было сделано для вас, потому что он так и говорит. Я вздумал проводить этот эксперимент, 3 стих 2 главы. До каких пор? Доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. То есть он старается для нас с вами, для всех последующих, кто будет жить после него, для сынов человеческих. Слышите, как широко стоит задача, поставленная ему? Я вам скажу честно, что это очень непростое дело, которое он, как здесь написано, пустился и предал сердце этому испытанию. Дело очень рискованное. Он его прошел. Посмотрите, как он проходил его. 3 стих. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу». Вот что он делает. Он предает себя этому веселью, связанному со спиртным, отдает себя сознательно глупости, но руководителем во всем этом деле остается мудрость, между тем, как сердце мое руководилось мудростью. Конечно, вот При таком подходе мы понимаем, наверное, и скорее всего именно об этом говорит нам Новый Завет, когда он повествует, и такая нам всем знакомая фраза написана: «Все вам позволительно». Все позволительно. Только вопрос, как и при каких условиях, и при каком подходе позволительно. Вот Соломон занялся делом, кажется, не совсем хорошим. Он испытывает негодные вещи, которые оказывают дурное действие на человека. Он сам потом об этом свидетельствует. На вино не смотри. На чужую жену также не смотри. Иди подальше. Иначе результат будет таков, что ты пойдешь как вол на убой, привязанный, и не сможешь повернуть обратно. Не сможешь. Это тоже его слова. Он всем этим себя испытывал. И в такое испытание пуститься – очень рискованное дело. И вот он говорит: я пускаюсь в это предприятие, но сердце мое руководится мудростью. Знаете, дорогие друзья, надо быть очень честным человеком, чтобы такой эксперимент проходить. Почему? Потому что когда ты отдаешь себя во власть этих предметов, они неизбежно начинают влиять на тебя. И когда они влияют, человек очень склонен менять свои мнения. Только что он был одного мнения и придерживался одной точки зрения. Вдруг чуть-чуть изменились обстоятельства, и ты слышишь, как этот же человек по этому же самому вопросу, на эту же тему, вдруг говорит не совсем те вещи, а иначе и совсем не те. Почему? Потому что вдруг изменились обстоятельства, у него появились новые объяснения, и все, теперь все перевернуто наоборот. Знаете, мы так никогда ничего не достигнем. Мы должны быть честными по отношению к себе, и Соломон проходит эту задачу, решает ее очень честно. Он пускается во все это, в сребролюбие отпускает себя, в удовольствие в себя погружает, отдается глупости и смеху, а затем, посмотрите, что он потом пишет. Я не возбранял сердцу моему никакого веселья. А 11 стих начинается словами: и оглянулся я. Вот одна важная вещь. Так как он проходил испытания, он мудростью своего сердца, направляя себя в этом деле, нашел момент, когда он должен был остановиться, посмотреть на все это и дать теперь этому оценку. Ну и как? Вот ты попробовал, теперь честно скажи, что это такое? Как с этим быть? Признать это хорошим дерево и плод его? Назвать его худым? И он это делает честно. Все это принятое, использованное, попробованное его не изменило. Он теперь не лукавит и не юлит, и не оправдывает этого всего, пытаясь это в своей жизни оставить разными способами. Он говорит: я оглянулся на все, что проверял, и вот все суета. Он честно и нелицеприятно дает этому оценку. Суета – это не то. Оно не насыщает. Поэтому, когда мы с вами сегодня имеем подобный пример, что человек взял все, что в и нашем распоряжении сегодня может быть, попробовал, написал отчет и предлагает нам для прочтения. Вопрос нашей веры и вот этого призыва «кто имеет уши слышать, да слышит» будет заключаться в том, чтобы мы сказали: мне нет нужды проверять это еще раз. И мне не надо лукавить и говорить, ну это Соломон проверил. Я тоже хочу проверить это на себе. Мы говорили вначале, что пели псалом. Я не знаю пути. Ты, Господи Боже, знаешь, мне достаточно того, что ты знаешь. Мне не надо знания большего. Оно твое знание все равно не превысит. Эти слова и этот подход из спетого нами гимна мы можем и сюда применить. Соломон, ты все проверил. Мне нет необходимости самому еще раз это все проходить, еще раз ставить подобные исследования. Они еще и небезопасны. Я доверяюсь тому, что все это ты проверил, выяснил, и теперь наставляешь нас, чтобы мы так не делали. Я последую твоему совету. Вот так бы должно быть поставлено наше доверие Божьему Слову. Но, как мы видим, в нашей жизни бывает совсем не так. Нам не хватает этого доверия, и мы, подобно Иову в начале испытания, снова начинаем задавать вопросы, хотя имеем перед собой его пример и начало, и конец этого испытания. Нам снова надо знать, нам снова хочется иметь все ответы, нам хочется, чтобы в голове все было на своих полках. В псалме мы поем, Господи Боже, ты знаешь, я не знаю, все нормально. В жизни получается не так, как в псалме. Господи, ты знаешь, мне тоже надо знать. Если я не узнаю, я покоя не найду. Я не усну. Основание веры должно стоять не на нашей собственной проверке. Вера, она в том и заключается, что мы верим в личность. Не в наличии только фактов. Мы верим в личность Иисуса Христа. Могущественную. Способную на все. Ради нас, пришедшего сюда на землю, отдавшего жизнь и воскресшего, и вверяем себя в Его руки. Он знает. Для этого нам Ему надо довериться. Еще одно я бы хотел к этому присоединить пожелание в отношении нашей честности и нашего верного исследования. Я думаю, достаточно показал, что Соломон был очень честен в испытании. Нам часто этой честности не хватает. Мы начинаем какое-либо дело, но потом результаты этого дела подтасовываем так, как нам удобно. Очень трудно, когда ты что-то либо сделал, честно посмотреть на плоды сделанного. Честно посмотреть, что же в конце концов получилось в результате твоего дела. Ты что-то начал, молиться начал, просить начал, делать начал. Дело закончено. Оглянись, как это сделал Соломон в 11 стихе. Обратись, как он в 12 стихе говорит. Обратился я, чтобы посмотреть на то, что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано. И скажи честно, результата нет. Вот это очень трудно. На самом деле очень трудно. Поэтому, когда мы с вами имеем такие примеры, попробуем поискать в своем сердце доверие, наклонить разум свой и сердце твое к тому, что оно говорит в Священном Писании, в отношении всех этих земных вопросов. Чтобы нам не проверять еще раз их действия на себе. Чтобы нам самих себя не обманывать, находясь под приятным воздействием всего этого описанного состоянии жизни здесь. А сразу начинать с результата. Суета, сует и все суета. «И познал я», говорит нам уже третья глава, «что все, что делает Бог, от того нечего убавить и нечего прибавить, и Он делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Вот что нам необходимо. Благоговение пред нашим Господом. А это возможно тогда, когда мы Ему доверяемся, когда мы согласны предать свой путь в Его руки, верою положиться на Него, самим же прибыть в покое. «А я спокоен, путь мой знаешь ты». Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня, братья и сестры, в наших жизненных обстоятельствах, честно глядя в Слово Божье, настраивая свои сердца на исполнение и верное слышание Слова Божьего, все то, в чем нас Ветхий Завет и Новый Завет предупреждает в отношении всех этих отягощающих нашу душу вещей, событий, явлений, связывающих души наши, наполняющих их пустотой, суетой, вместо всего этого земного поспешить к совершенству и там обрести покой. Туда стремиться, небо сделать своей целью и, оперевшись на невидимое, быть твердым, потому что видимое временно, а невидимое вечно. На это самое и создал нас Господь. К этому невидимому и вечному будем стремиться, туда свои силы направлять и старание свое направим в эту сторону. Помолимся об этом. Слава нашему Господу. Аминь.